Привет всем еще раз. Ребят, как вы себя чувствуете? Как настроение? Все хорошо. Я вас попрошу, поднимите руку, кому нужно физическое исцеление. Есть несколько человек. Хорошо, классно. Ребят, моя проповедь, возможно, сейчас будет немножко жестко. Но я хочу, чтобы просто достучаться до нашего разума, это в первую очередь, потому что все проходит все равно, оно проходит через разум. Церковь сегодня виновна в том, что в церкви переполнены больными людьми. Ответственность не на Боге, не на Его жертве, не на Его крови, не на Его теле. Ответственность лежит на церкви. Я рассказывал вам, что когда мне принесли брошюрку, в которой было насчет исцеления написано, я сказал, этого в Библии столько много нет. Ребята, я читал Библию, я 50, 80, 90 глав я мог прочитывать в день. Я изучал Библию, я сидел, но я никогда не думал, у меня глаза были закрыты на то, что Бог столько сказал в Библии насчет исцеления. Библия, она просякнута, она пропитана темой исцеления, потому что грех вошел, и с грехом вошла болезнь. До грехопадения человечество не было подвержено ни болезням, ни заболеваниям, не было никакой заразы, ничего не было. И только после того, как Адам добровольно отдал в наследие дьяволу землю, пришло проклятие, пришла разная проблема, разная зараза, разная болезнь. Но мы читаем Библию, Старый Завет. Когда не было крови Иисуса Христа, когда не было униженного распятого тела Иисуса Христа, через которого мы имеем исцеление. Написано, когда Бог сказал Израилю, я не пойду с вами, через то, что если я пойду с вами, я уничтожу вас. Через то, что вы народ буйный, непослушный, строптивый. И написано, Моисей пал на лицо свое и сказал, Бог, если ты не пойдешь с нами, не выводи нас никуда. Не начинай всю эту историю, потому что мы ничем не будем отличаться от других народов. Если ты хочешь, чтобы мы шли в обетованную землю, только ты должен идти среди нас. И Бог сказал, я поставлю своего ангела, который будет вести вас. И Библия говорит, на протяжении 40 лет они грешили. Да, грешили, то поколение, которое вышло из Египта, никто не вошел. На момент выхода, кому было 18 лет и старше, никто из них не вошел в обетованную землю, кроме Иисуса Навина и Халева. Там были змеи. Там был мор, там земля открывалась, люди просто целыми семействами уходили живыми в преисподнюю. Но написано, на протяжении 40 лет среди них не было болящего. Ихняя одежда не изнашивалась и ихняя обувь не стаптывалась. Потому что стан Израиля был покрыт славой Бога. Что произошло сегодня с церковью? Что произошло сегодня с христианским народом? Когда мне принесли книжку насчет исцеления, я сказал, это все вранье. Я христианин, крещенный Духом Святым 7 лет, я говорил на иных языках, но когда я был в предсмертном состоянии, когда я столкнулся с темой исцеления, почему во мне все поднялось против этого? Должно было быть наоборот, я должен быть, давай. Но что-то во мне поднялось, которое сказал, это ложь, это неправда. Я однажды здесь в Америке зашел в христианский магазин, Я искал Евангелие, я искал Библию. Но я обратил внимание, просто мне захотелось пройти по рядам, посмотреть литературу в христианском магазине. Сегодня больше литературы в магазине, которая расскажет, почему ты не можешь получить исцеление, чем просто указать путь на Иисуса Христа и на исцеление. Есть книга насчет исцеления, есть проповедь насчет исцеления. Но сегодня, когда ты приходишь к пастору и говоришь, помолись за меня, у меня болит, у меня проблема со здоровьем, ну, тебе же пастор что скажет? Ну, давай помолюсь. Помолился, но нет воли Божьей. Человек не исцелился, нет воли Божьей, иди к доктору. Так зачем идти к доктору, если нет воли Божьей? Так ты идешь против Бога? Куда ты посылаешь свою овцу к доктору на лечение, если ты только что сказал, что воли Божьей нет на исцеление? А это просто оправдание бессилия, оправдание того, что пастор не ходит в общении с Богом, и он не несет то, что он должен нести. Он не проповедует то, что он должен проповедовать. Ребята, это реальность. Меня Бог меня в жизни очень много моментов было, когда я видел исцеление, реально. Я сейчас даже не могу спокойно об этом говорить, я слышу, меня чувства переполняют. Мне жаль, у меня берет ревность. Я не умел молиться насчет исцеления, я не знал, как молиться насчет исцеления. Я думал, исцеление нужно вымолить у Бога. Его надо выпросить, его нужно как-то что-то сделать, мне нужно там, я не знаю. Нам легче купить исцеление. Ребята, нам легче прийти в церковь, положить $100, Бог исцели меня, вот я принес, пожалуйста, чем просто включить свою веру в живого Бога, в его жертву. Кстати, ребята хотели убрать этот венок. Я говорю, пускай висит. Ребята, это неправда. Я прямо скажу. Просто его кто-то сделал, подцепил, но венок не такой был в Иисуса Христа. У него была шапка. У него римский венец, который одевали узникам на голову, и когда били, он был полностью сплетен как шапка, и когда били сверху палкой по этому венку, эти колючки, эти гвозди, они входили прямо в мозг человека. Они пробивали череп местами и входили в мозг человека. Знаете, почему не умер Иисус Христос? У него была власть не отдать свою жизнь прежде времени, пока он не совершит свое ну, акт спасения, пока он полностью все не пройдет. Я когда узнал, прочитал насчет бичевания римлянами, после бичевания римлянами, когда человека поднимали, он обычно уже был мертв, но когда он оставался жив, и его просто держали другие воины, через разорванные ткани, которые были между ребрами, можно было видеть, как бьется сердце или работают легкие. Римские воины, которые бичевали, это были определенная когорта или это была определенная категория воинов, которые были научены бичевать. И они, когда запускали бич, когда они ударяли бичом, они умели бить так, что бич не попадал в одно и то самое место два раза. Эта история говорит. Иисус остался жив после бичевания по одной простой причине. Он имел власть держать в себе жизнь. Дьяволу удалось спрятать простоту исцеления. Ему удалось спрятать то, что Бог подарил человеку бесплатно. И я сейчас приведу вам несколько примеров из моей личной жизни, когда Бог меня учил и ломал мой стереотип мышления насчет исцеления. Первый раз я вам рассказывал, делился историей, когда Бог меня исцелил. Второй раз было здесь, в Америке. У меня заболел зуб. Зуб мудрости. Ну и мне пришлось часть своей мудрости отдать. Мы поехали к доктору. А я когда еще в Украине мы жили, когда я перед Америкой, все, кто ехали в Америку раньше, у нас было много времени перед уездом, примерно год, когда документы и все прочее, все делали зубы. Всем нужно сделать зубы. Ну ладно, мы тоже самое поехали. Паренек попался, молодой врач, очень толковый, мне он понравился, скажем. Я скажу прямо, я ему благодарен. Но он мне сказал, Саша, у тебя одна проблема, у тебя все четыре зуба мудрости, у них корни все, как крючки, вот так согнутые. Говорит, я не знаю почему, но все вот так. И говорит, я сочувствую и тебе, и тому доктору, которому придется когда-то удалять эти зубы, потому что они как бы, ну, очень быстро портятся, они быстро уходят. Он мне их немножко подремонтировал и все прочее. Ну вот пришло, мы где-то здесь прожили, ну, в районе, может, 5-6 лет, и у меня один из этих зубов забарахлил. Я поехал к доктору, они сделали снимок, и он говорит, Саш, ты меня извини, но я не берусь за этот зуб. Это не по моей специальности, здесь нужен хирург. Хирург-стоматолог. Говорит, у нас уже есть несколько человек, которые ждут очереди, я всех вас поставлю на один день. Мы вызываем в нашу клинику, хирург приходит, и он здесь на месте оперирует. Они назначили число. Лариса ждала меня, жена ждала в машине, я пришел, сел, ну и чуть-чуть расстроенный. Мужики, нам пойти к доктору, это напряг. А когда ты уже собрался силами, ну, естественно, здесь собраться было легче, чем то, что боль была. И я пришел к нему, и ты уже настроился, ну все, сегодня вечером попустит. Выйдет укол, и все, уже попустит, легче будет. И тут доктор говорит, ждать надо. Они дали таблетки, они дали обезболивающие, принимай. И через несколько недель операция. Я помню, я пришел, сел в машину. Лариса говорит, что так быстро? Говорю, ну, мне сделали. Я ей объяснил все. И я помню свою молитву. Ребята, я хочу обратить внимание, именно меня Бог учил некоторым моментам. Я сел и говорю: Бог, я мужик, я все выдержу. Я не боюсь. Если надо, мне пришлось здесь... Ребят, но это не для всех. Бог исцеляет. Но вот был у меня момент, меня здесь после армии, короче, была драка в армии, и я ударился головой об стенку. И мне начало вот здесь что-то расти. Рог. Шишак какой-то, короче, шишка начала расти. И она постепенно увеличивалась, увеличивалась. Ребят, кто здесь ходил в госпитале, вы знаете, это заморок. Это куча времени и все прочее. Я как-то был с своей теткой, разговаривал, она живет на Восточном Вашингтоне. И она говорит: Саша, там здесь приехал, говорит, знакомый доктор, он хирург-травматолог. Хочешь, он сделает операцию? Она дала мне номер телефона, поговорила с ним. Она говорит: да нет проблем, я сделаю дома операцию, это не что-то сложное. Но она говорит: мне найди инструмент, и найди нитки, и найди обезболивающие. Ну хорошо, короче, нитки я нашел, инструмент нашел. А обезболивающие где ты в Америке возьми? Кто сталкивался? Это только по рецепту, и это только в госпитале. Ну он пришел домой делать операцию. Говорит: Саша, ну что? Говорю: нет обезболивающих. Говорит: выдержишь? Ну, говорит, давай попробуем. То есть я к чему веду? Я могу терпеть боль. Я из тех мужиков, которые не полностью сразу сдаются. То есть, зная себя, я скажу, я в какой-то степени стойкий к боли, я могу терпеть боль. Я положил голову на стол, начал, надо закончить, все же интересно. Положил голову на стол, Лариса у меня за, наверное, как сказать, старший сын, он с инструментом подавал, там все полностью, в стерильных перчатках. А Лариса, она, ну, жена, любящая жена, она смотрела за мной, чтобы я, короче, глаза были открыты. Ну, и у меня начали закрываться глаза. И я смотрю, я лежу, закрытые глаза, и я думаю: почему, подожди. Пол там, почему я чувствую пол уже там? Короче, так началось все. И я этому мужику говорю: подожди, да, я лягу на пол, я буду лежать. Мне легче будет. Ну и, короче, я лежу. Он делает операцию. Сказать мое впечатление. Когда скальпелем режут, терпеть можно. Но когда зашивает, ребята, это самое ужасное, что мне пришлось пережить в жизни. По боли. Когда иголка разрывает ткани и проходит с ниткой, намного больнее, чем просто разрезает ткани. Но это не к инкаунтеру. Это так уже начал историю, рассказал. И я тогда в машине сижу и говорю: Бог, я мужик, я могу вытерпеть от операции и все прочее, но опять это ехать, это опять с работы отпрашиваться, это опять вот суета. И все равно ты две недели будешь ходить, и у мужика, вот у меня будет вот здесь или вот здесь где-то впереди операция, надо себя готовить на операцию. Через две недели мы приезжаем на операцию. Все то, что было моей молитвой, это: Бог, я мужик, я могу выдержать, но мне так не хочется этой всей... всей истории. Ну, я помолился. Мужик выпалил, вылетело из сердца, где-то просто боль, вот и все. Через две недели приезжаем, делает одно снимок, второй снимок, третий снимок делает. Во рту ничего нету, короче, корня нету. А, ребята, я извиняюсь, я ничего не договорил. Доктор, который начал рвать зуб, он когда зацепил зуб щипцами и начал тянуть, короче, корона зуба, то, что выше десен, оно оторвалось, а корни там остались. И у меня началось кровотечение. Он просто взял нитками, стянул десну, чтобы остановить кровотечение. Он сказал: все, дальше я не буду ничего делать, нужно ждать. И у них остались снимки, где остались корни у меня в десне. Вот эти согнутые крючки, все осталось там. Он мне сказал: приедешь снять швы. Я говорю: я сам сниму швы, нет проблем. Я дома снимал швы. И когда я снимал швы, я когда зацепил десну, я чувствовал, там есть корень. Чисто что ножницы зацепили сам корень зуба. Я приезжаю на операцию, на appointment. Они делают один снимок, они делают второй снимок, они делают третий снимок. И я уже по их лицам, по их разговору, я понимаю, что-то... Они мне ничего не говорят. Но я вижу, что-то происходит. Пришел хирург, он начал мне прощупывать снутри, снаружи, десну, все проще. Потом он говорит мне, уже лечащий врач, который мне начал рвать зуб, говорит: зачем ты ездил вдруг к другому доктору и потом еще сюда приехал? Я говорю: ребят, я никуда не ездил. Что, делать нечего? Я никуда не ездил. Последний раз я был вот здесь, сидел на этом кресле. Он-то говорит: не может быть. Там, говорит, ничего нету. А снимки показывают молодые ткани, которыми зарастает десна. Там, говорит, нет ничего. Что произошло? А я знаю, я не знаю доктора, но я знаю женщина этой, как бы хозяин этой клиники, и она медсестра в этой клинике. Они наняли доктора американца, они сами русские. И она верующая, она ходит в церковь. И я посмотрел на нее и говорю, как ты думаешь, что это? Она говорит, ну я не знаю, ты точно никуда не ездил? Я говорю, нет. Я уже понял, ребята, я вспомнил, мне Дух Святой сразу дал на память ту молитву, когда вот я в машине вот это выпалил, Бог, я выдержу, но я так не хочу этого всего. И я говорю, а Бог может это сделать? Она говорит, а при чем здесь вообще Бог к зубу? Зуб и Бог при чем здесь? И я понимаю, меня Бог ставит специально в эту ситуацию, через то, что у меня сейчас открывается картина, я говорю, Бог, куда мы пришли вообще? Ты для нас остался Бог, который может, нам простишь наши грехи, и по милости Твоей, возможно, мы не попадем в ад, а все остальное, это уже не касается Тебя. И у меня сердце сжалось, я смотрю на эту женщину, говорю, ты в чудеса веришь или нет? Бог может что-то сделать? Я уже прямым текстом к ней говорю. Она говорит, извини, у нас такой практики не было. Я говорю, слушай, ты вообще зачем в церковь ходишь? Ты зачем открываешь свой рот и обращаешься к Богу? Ты же полностью не веришь в Него. Для тебя Он это вообще далекое и недоступное. Он, извини нас, говорит, другие клиенты, нам нужно с другим клиентом заниматься, езжай домой. Ребят, мне больно об этом говорить. Я делюсь сегодня с вами, я этими вещами делюсь на энкаунтере. Я хочу сегодня достучаться до вашего сердца и сказать персонально, начиная вот, братики, с вас, с первого стола, заканчивая теми ребятам, которые сидят у вас там, которые там, везде, весь зал. Бог персонально отдал за каждого из нас, за каждую персону, за каждого своего сына. И для каждого из нас есть исцеление в нем. Почему дети? У нас дети, у нас росли дети. Ребята, я говорю, у меня куча примеров только семьи. Маленький ребенок, 2,5 годика, младшая девочка. Она перестала кушать, у нее рвота, она уже не держится на ногах, 2 суток не кушает. Лариса вечером уезжает с работы. Так получалось, что она уезжает. Я когда приезжаю с работы, ее уже нету. Старшие дети смотрели за ребенком. И она лежит у нас в спальне на кровати. Говорит, папа, я хочу кушать. И я даю ей кипяченую воду, она все вылетает. Я взял телефон. Я начал смотреть в телефонную книжку, кому позвонить, хотя бы с родственников, знакомых, спросить, что это такое. Ребят, опять-таки, я не хотел... Я не говорю, что в госпитале не нужно ездить. Я не говорю, что врачи нет Бога. Я не об этом. Есть нормальные врачи, есть нормальные доктора, и все. И медицина нужна, потому что грех настолько распространился, а церковь настолько уничтожила веру в исцеление, что медицина нужна. Но я не любитель этих вариантов. Есть проще вариант, и я как бы где-то на уровне подсознания, я знаю, что Бог исцеляет, через то, что уже меня несколько раз, я лично сам прошел через исцеление. И я смотрю в эту телефонную книжку, кому позвонить, и я слышу простой, тихий голос. Мысль приходит. Зачем ты ищешь человека, но не ищешь меня? Ребята, моя реакция, пройдя несколько исцелений в своей жизни, личных, серьезных исцелений, моя реакция, я потом сам ужаснулся. Я говорю, надо же, чтобы такое дурное пришло в голову, когда ребенку плохо. Это последствия того, что мы с детства росли в церкви, в информации, которая учила, что воли Божьей нет на исцеление. Моя молитва в 14 лет. Бог, если я увижу одно исцеление, реальное исцеление, не голова перестала болеть, а когда реально вот или при смерти человек был исцелен, или когда рука выросла, или палец вырос, там, или нога выросла, для меня будет достаточно, я больше никогда у тебя насчет сверхъестественных вещей не буду. Простите, не буду об этом молиться. Один раз увидеть, я читаю Евангелие, Иисус, ты был на земле, ты был окружен исцелением, ты был окружен славой, ты был окружен вот этими вещами, когда написано, и все исцелились, когда ты приходил в определенный поселок. И тут срабатывает мое мышление, мои твердыни в моем разуме, я говорю, Бог, да как такое может в голову прийти? Я дальше смотрю в телефон. И опять тот же самый голос говорит, зачем ты ищешь человека, но не ищешь, не обращайся ко мне. Ребята, меня пробивает, реально. Я говорю, я вскочил, я понял, ко мне говорит Дух Святой. И я первый раз просто машинально от него отмахнулся. Я побежал, у нас даже дома тогда не было елея, который мы помазываем. Просто я побежал на кухню, взял бутылку с оливковым маслом, на которой Лариса жарит там еду. Я беру это масло, наливаю на руку, и я мажу ребенка, говорю, во имя Иисуса Христа, будь здорова. Ребенок поднимается на кровати, встает на пол, говорит, папа, я хочу кушать. Мы идем на кухню, она кушает полностью, все нормально, полностью исцеленная. Ребят, от меня ничего не зависело, от меня зависела просто вера и послушание моему Богу. Второй момент. Этот ребенок уже старше, это младшая девчонка. У нее начали выходить вот здесь зубы. И она говорит, пап, я не могу кушать, меня вот здесь болит. Ну, моя реакция. Выходит очередной зуб, натертые десна, прорезает десна, боль. Мы все понимаем это. А потом Лариса на второй день говорит, Саша, я посмотрел, там никакой зуб не идет. У нее она что-то взяла в рот, она порезала десну, и у нее корни зубов видно полностью. То есть ужасная боль. Десна очень глубоко разрезанная. Для меня опять новость. А мы тогда ехали с Семеном на молитву. И я детям говорю, старшим, мы будем молиться за нее, но ей ничего не говорите. Я не хотел, мне учили детей так, что давай мы за тебя помолимся. Мы учили, ты молись. Да, мы будем поддерживать, но ты молись, ответственность на тебе. И я думаю, как этому ребенку сказать, что Бог может ее исцелить? Она маленькая еще. И я говорю, Джессика, мы сейчас, когда приедем в церковь, ты выйди вперед и скажи Иисусу, мне вот здесь болит, сделай так, чтобы не болело. Ребят, она вышла наперед, сказала эти слова, возвращается ко мне, открывает рот и говорит, смотри, что Иисус сделал, мне не болит больше. Мгновение, секунда дела. Она просто пошла, детская вера, она верила папе, она знала то, что сказал папа, это точно. Она вышла наперед, говорит, Иисус, мне здесь больно, я не могу кушать, а я хочу кушать, сделай, чтобы мне перестало болеть. Она возвращается домой, ко мне открывает рот, я смотрю, там полностью ничего нету. Она приехала домой после служения, Лариса позже приходила с работы, она говорит, пап, я на кухне посижу, я подожду маму, я открою ротик и покажу, что мне сделал Иисус. Она дождалась Ларисы, Лариса приехала по первой ночи, она открыла, говорит, мама, я хочу с тобой покушать. Я ничем не лучше других людей, она ничем не лучше других людей. Бог открыл истину, я эту истину вложил в ребенка, ребенок это сделал, и он получил исцеление. Почему я говорю, что церковь сегодня, христианство сегодня является якорем для исцеления, оно есть тормозом для исцеления. У нас здесь был на энкаунтере мужчина, ребята, я вот здесь стоял под стеной, и он возле меня стоял, подошел ко мне и говорит, Бог меня может исцелить, меня поставили диагноз рак, я хочу жить, я не хочу умирать. А он только покаялся, он приехал в Америку, он бывший военный, приехал в Америку, и он буквально, ему кто-то сказал насчет нашей церкви, вот он только покаялся, он приехал на энкаунтер. Ничего не знает. Он молиться еще по толку не умеет. Он Библию начал только читать. Его жена в молодости была православной девушкой. Вот и все. Все то, что они знали о Боге. И он говорит мне, как ты думаешь, Бог может меня исцелить? Я говорю, у меня больше есть информация, он хочет тебя исцелить. И меня удивила его реакция. Ребята, вы читаете Библию, вы помните, Иисус Христос написано, и удивился вере, и удивился. Он в Израиле не нашел то, что говорили язычники. И он такой на меня стоит и говорит, по-военному, мой военный мужик. Говорит, так что ты стоишь, быстрее молись. Быстрее молись, все, вопрос решен, вопрос закрыт, молись, и я пошел. Он получил исцеление. Помните, когда пришел к Иисусу Христу сотник? Центурион римский. Пришел и говорит, слуга мой, он классный мужик, мне нравится, он слуга, но у меня хорошие с ним отношения, и он болен при смерти. Пожалуйста, сделай что-то. Иисус говорит, хорошо, я приду и исцелю его. Он говорит, ну-ну-ну, тебе ходить незачем. Зачем тебе идти? Говорит, я центурион, и у меня есть в расположении воины. Я им сказал что-то делать, и они делают. У меня тот же самый слуга, который заболел, я ему сказал, нужно вот сделать. Он стал и делает. Говорит, он подвластен мне. У тебя подвластна жизнь, у тебя подвластно исцеление. Скажи только слово, и мой слуга будет здоровый. Иисус говорит, вау. Женщина пришла, в которой было кровотечение. Написано, она растратила на докторов все, что имела, все деньги потратила на медицину, и ей стало еще хуже. Пришла в худшее состояние. Ребят, не знаю, меня это сражает. Она украла исцеление. Она даже Иисусу ничего не сказала. Она решила просто сзади подойти, коснуться одежды. Она верила, что как только коснется его одежды, она получит исцеление. Ребята, она даже не спросила, ты хочешь, ты можешь, будешь что-то делать. Она пришла, и написано, Иисус остановился и спросил, а кто только что коснулся ко мне? Ну, он же знал. И написано, Петр говорит, ученики ему говорят, слушай, толкай здесь, толпа людей, ты идешь в толпе, толкаются, идут, разговаривают, друг друга касаются. Говорит, нет, 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 нет. И он написано, начал искать ту, которая прикоснулась к нему. Вторая женщина приходит, сирофеникиянка, язычница полностью. Они живут в Сирофенике, это далеко от Иерусалима. Ее дочка одержимая. Приходит к Иисусу и говорит, я пришла издалека, моя дочь беснуется, пожалуйста, помоги ей. Реакция Иисуса. Мы не говорим сейчас о реакции. Иисус говорит, слушай, взять хлеб у детей и бросить псам, ты что? Он прямо сказал, пес, иди вон. И мне нравится вот настойчивость. Я тут строю помимо веры настойчивость. Говорит, хорошо, пес так пес. Я не прошу того, что на столе, дай мне то, что под столом. Дети то уже не кушают. Мне достаточно для моей дочери то, что лежит под столом. Ты своих детей корми. Ты нормально, все, давай им кушать. Но там крохи падают, мне крошки достаточно для того, чтобы моя... И написано, и Иисус удивился. Опять Иисус был тронут. И он приходит в иудейский город. И написано, был удивлен, их нему не верил. И написано, не сделал там никакого чуда, как только на несколько человек положил руки, исцелил и ушел оттуда. Ребята, мы активируем то, что было сделано на кресте. Мы активируем нашей верой, мы производим то, что было сделано на Голгофском кресте. Иисус Христос ни разу никому не сказал, я тебя не буду исцелять. Ни разу. Петр идет после сошествия Святого Духа. Следующая тема крещения, наполнение Святым Духом. Мы будем слушать насчет того, насколько важно крещение, наполнение Святым Духом. Петр проходит, и тень, написано, исцеляет больных. Вещи. Мы это практикуем, мы это видим. Просто вещи, которые люди приносят, мы молимся за вещи, они едут домой на больных людей, ложат вещи, и люди исцеляются. Оно работает, оно никуда не ушло. Нам нужно этого хотеть. Жажда вызывает реакцию неба. Наша жажда, наш голод нас стягивает. Движение Бога. Хочешь ли ты исцеление? Если хочешь, включай свою веру и включай свою настойчивость. Слепой Вартимей сидит. Ребят, кто был в ситуации, когда ты приходил с своей проблемой в церкви, к служителю, к пастору, а тебе говорили, не мешай. Не мешай, я занят. У нас сейчас служение. Молись, Бог сам с тобой, Бог тебе откроет. Бог тебе поможет. У меня вообще вариант был. Я подхожу к пастору и говорю, у меня проблема. Он говорит, сынок, если бы ты знал, сколько у меня проблем, ты бы ко мне не подходил бы. У меня нечем тебе помочь. Да, нам нужно ломать вот этот лед неверия. Нам нужно говорить эти проповеди. Нам нужно учить. Ребята, кровь Иисуса Христа и тело было отдано для того, чтобы нам иметь победу. Мне часто, нам очень часто я слышу фразу, а апостол Павел, написано, 3 раза молился, и Бог сказал, не дам больше, все, достаточно благодать. Я говорю, классно, принеси мне те откровения, в которых ходил апостол Павел, принеси мне атмосферу, в которой ходил апостол Павел. Он приходил один в город, написано, весь город приходил в движение, потому что в город вошел апостол Павел. Там демоны визжали, там демоны пищали, они бунт, они устроили демонстрации против апостола Павла. И Иисус Христос сказал, достаточно, сынок мой. Моя сила совершается в немощи. Тебе нужен балласт, тебе нужно то, что будет говорить о том, что ты человек в теле, но заполнен Святым Духом. И этот Вартимей, святые люди, которые были в то время, когда Иисус Христос был на земле, служил на земле, были в евреев святые люди? Или были все грешники? Были. А? Народ разделился. Одни говорят, были, другие говорят, не были. Были. Апостол Павел насчет себя писал что? по закону Моисея я был непорочен. В то время были люди, которые по закону Моисея, они были непорочны. Они исполняли весь закон. Но эти же люди потом кричали «распни». И эти же люди кричали этому слепому в лохмотьях: «рот закрой, служение идет». Сейчас не до тебя, он идет, там нужно сейчас исцеление серьезное, а ты слепой, тебе дают деньги, живи себе нормально, успокойся. И его настойчиво что сделано, написано, и он кричал еще громче: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Иисус услышал его вначале, в самом начале он его услышал. Иногда Бог смотрит на твою реакцию. Ребят, здесь крест, вы сейчас будете выходить к кресту. Я не видел ни разу, чтобы кто-то с заднего, оттуда, летел по головам других людей вперед за исцелениями не получил. Как хотите, так и понимаете. Ему было все равно, он летел с заднего стола, он расталкивал всех. И пока первый слово поднялся и решился сюда выйти, он уже был возле креста. Твоя настойчивость и твоя вера, она сильно стягивает небо на землю, стягивает чудо в твою жизнь. Я могу верить или нет? Вера от Бога. Бог дает веру. Просто мы должны захотеть. Дух Святой активирует веру в нашем сердце. Знаете почему? Самый серьезный секрет и самый простой секрет, почему людям тяжело получить исцеление. Сказать? Все слишком просто. Кто приехал в Америку, и живя там, в Европе, вы минимум 10 лет ездили на машине за рулем постоянно. Не то, что вы выезжали на выходные, вы просто были там водителем. Нету таких. Я ездил очень много. Я расскажу мою реакцию, когда я приехал в Америку. Я говорил, я прям сказал: Бог, я научусь здесь ездить или нет? Слишком просто. У нас 60 знаков дорожных в правилах. Здесь 20. Я не мог представить себе, что может быть все настолько просто, продумано и так легко ехать. У нас, кто знает, на стрелку, когда ты поворачивал на перекрестке, ты туда выезжаешь, там останавливаешься, того пропускаешь, потом завершаешь свой поворот. Здесь нет этого. Здесь просто машины разъехались. И все. И это все, мне так хотелось заехать за ту машину, которая туда поворачивает. Мне в голову не приходило, что можно просто перед машиной туда повернуть и поехать налево. Все слишком просто. Евангелие слишком просто. Иисус Христос сказал: пойдет неопытный и не заблудится, детям доступно Царство Божье. У нас дети получали, вот следующая молитва, духовное крещение. Почему дети мгновенно получают духовное крещение? Взрослый мужик стоит, и он не может понять, как это должно произойти. Все заключается в простоте. У Бога нету сложностей, у Бога нету каких-то навязанных узлов, и ты должен всю свою жизнь прожить для того, чтобы развязать этот узел. Нет. Он взял ребенка, посадил на колено, говорит: вот Царство Божье, вот ихнее сердце, ихняя простота. Когда приносит... Нет. Для меня самый большой учитель в жизни, реально, ребята, это мои дети. Мне Дух Святой сказал: смотри, от его рождения, как он живет, развивается, как он взрослеет, это твой же духовный путь. Точно так же самый человек рождается духовно, живет, взрослеет, проходит детство духовное и входит в реальную духовную жизнь. И я смотрю за этими детьми. Ребят, раньше, когда у меня был день рождения, и когда отец приносил шоколадку мне на день рождения, это был подарок. Булка хлеба стоила 16 копеек, а шоколадка стоила 2 рубля в магазине. И если отец зарабатывал 80-90 рублей в месяц, не всегда получалось купить детям шоколадку. И на день рождения это был сильнейший подарок, это шоколадка. Нормальная плитка шоколада. И отец спрятал, и это я знал, когда придет уже день рождения, мне отец даст шоколадку или какой-то подарок. Дети сейчас другие, чуть-чуть другая ситуация. Папа, а что ты мне купил? Я маме не скажу. У него день рождения, и он маме не скажет, что папа купил. И, так мамушку покупала разом с отцом, и он маме не скажет, что папа купил. Пап, а можно я посмотрю? Пап, а можно я? А скажи, где лежит? Ребята, у кого есть дети? Реально? Так есть. И когда он видит в твоей руке подарок, он не ждет, когда ты скажешь, сынок, это для тебя подарок, я поздравляю тебя с днем рождения, я благословляю. Ты рот не успеешь открыть, как уже подарка не будет в руке. Он его спер просто мгновенно раз и все. Богу нравится вот такое наше отношение к его подаркам. Мы хотим просто... Нам нравится, когда дети вот так к нам относятся. Но когда приходим к нему, у нас нет дерзновения, у нас нет смелости. А может, это не для меня, Бог. А может, ты меня не так любишь, как моего соседа. А может, твои отношения. А может, я согрешил. А может, я еще что-то... Нет. Иисусу нравилось, когда женщина пришла и сперла исцеление. Он обратил на это внимание. Ему нравится, когда ты вторгаешься в духовный мир, когда ты вторгаешься к престолу. Через Иисуса Христа мы имеем что? Дерзновение приходить к престолу благодати. Что такое престол благодати? Где судья сидит? Что такое благодать? Другие переводы говорят для того, чтобы получить своевременную помощь. Когда я сорвался с обрыва, лечу в воду и могу утонуть, через полчаса мне помощь не нужна. Когда я смертельно болен, через полгода мне помощь не нужна. Там сидит тот, кто дает помощь своевременно. Тот, который по благодати дает, дает нам возможность прийти к этому престолу, и через Иисуса Христа, через жертву, мы можем прийти и взять то, что по праву принадлежит нам. Незаслуженно. Не за добрые дела. Не за то, что я сегодня два дня был в посте. Не за того, что я сегодня в десятину принес в церковь. А потому, что Он возлюбил меня тогда, когда я еще был грешным. И Он отдал своего Сына, когда я был грешным. Он отдал его за меня, когда я ни на что не мог претендовать. Там пришло исцеление. Ребят, мы говорим, Бог меня спас. И ты христианина спрашиваешь, что такое спасение? Ну, Бог меня спас от вечных мук. Открой словарь и посмотри, что такое слово «спасение». Бог меня спас, Он меня избавил от всего то, что несет сегодня царство дьявола. Мне нужно научиться в этом ходить и это брать. Кому-то нужно еще исцеление? О. Ребята, может, мы просто сейчас поклонимся, прославим Бога за исцеление? Я вам скажу один секрет. В пятницу, когда мы молились, вы ходили сюда на исцеление, на посвящение, когда посвящали свою жизнь. Часть из вас получила освобождение, часть из вас получила исцеление. Кто-то уже об этом знает, кто-то узнает, когда домой приедет. Бог умеет делать подарки, Бог умеет удивлять, Бог умеет делать сюрпризы для нас, и Ему нравится это делать. Ну что, будем молиться? А? О, ребят, я... Да, пару минут, одно свидетельство еще.
Красавцы, вы для меня семья. Сначала все приехали чужие, разнакомились, а теперь на каждого из вас смотрел оттуда сзади. Знаете, ну немножко как бы страх, надо кому-то или не надо. Но когда мы приехали сюда на энкаунтер, я ехал сюда что-то получить от вас. Потому что как служитель, знаете, отдаешь себя, а в ответ получаешь. Ну что интересно, в первый же вечер, в четверг, Бог мне проговорил, ты должен засвидетельствовать. То, что я сейчас вам буду говорить, я никогда об этом не свидетельствовал ни перед кем. Это было такое, один на один людям, которые встречались на моей жизни, но это именно произошло со мной. Первый раз я сидел сзади, и подтверждение того, что я вам должен это сказать, Дух Святой мне проговорил через Сашу. И я такой, да не-не-не, это мне показалось, это, ну, знаете, как совесть включается. Да нет, это не Дух Святой, это послышалось, когда Саша сказал за себя, когда у него была ситуация, когда он потерял сознание и лежал на смертном одре. Со мной было то же самое. Ситуация, которую я рассказываю, случилась лично со мной, скажем так, очень давно. Я был ДВРовец, и был процесс развода с женой, на нервной почве заработал сильнейшую язву желудка. Какой вы меня видите сейчас, 200 паундов, я от этой язвы похудел на 160 паундов. То есть, ну, страшно смотреть было. Мама верующая, а я такой, знаете, профессиональный актер. По воскресеньям я аллилуйя, а в понедельник. Когда это случилось с Сашей, и я это здесь услышал, я такой, да нет, это не, ну, не надо мне об этом говорить, это не Дух Святой. Что интересно, вечером в этот же день Дух Святой мне опять это подтверждает, когда мы с братьями общались, и он мне опять рассказывает похожую ситуацию за мою же болезнь от кого-то из вас. Я такой, так, ладно, Дух Святой, если это ты, третий раз просто мне уже дает точное подтверждение, чтобы я не выходил, людям время не занимал зря. И третий раз Дух Святой будет меня ночь от наших святых братьев, они храпят так классно. Я спать не могу, Господь, что ты меня пробудил? И первая мысль, ты не рассказал, что ты хотел засвидетельствовать. Я думаю, все, ладно, больше я чекином не буду, знаете, подойду. Подошел к Саше такой на парах, думаю, свидетельствовать. Саша, нет, сегодня не надо. Я такой, блин, точно не Дух Святой, это вся моя отсебятина, знаете. И что интересно, сегодня утром опять то, о чем я хочу говорить, услышал опять от брата одного здесь сзади. А слово «рак», оно как-то имело ко мне какое-то отношение. Хотя тесты, которые мне провели, у меня не было ракового клеток, но я не хочу об этом точно говорить, заострять на этом внимание. Я хочу заострить внимание на чудесах, которые только что Саша сказал. Некоторые из вас получили исцеление, когда вы вышли сюда, еще об этом не знали. Вот я просто пример того, что Бог сотворил в моей жизни. Back to my problem. Когда у меня была язва, я полетел в Украину. Чтобы вы все понимали, я из медицинской семьи. У меня все врачи. Папа врач, мама врач, дядя хирург, двоюродный брат хирург, две родные сестры стоматологи, я сам учился на стоматолога, но не закончил, сюда приехал. То есть, как говорится, когда я приехал туда лечиться, меня по блату в самые крутые врачи мама потянула. Сделали мне тесты. Чтобы вы понимали, какая была язва, я не ел неделями, я пил воду и я рвал кровью. Это, вам это ко всему, я работал дальнобойщиком full-time. У меня были случаи просто, sorry за графику, ты просто едешь, ты не можешь от боли. Ты чувствуешь, что потеряешь сознание, останавливаешься на рестере, открываешь дверь и просто рвешь кровью. Вот такое у меня было состояние. Я понимаю, что кого-то из вас это, может быть, лично касается. Я в таком состоянии полетел в Украину, честно, еле долетел. Сделали мне тесты, глотал все эти трубки. Пришел к другу. Друг хирург улетел, с которым я учился вместе куда-то. И папа его хирург, заведующий кафедрой. Папа меня пощупал, говорит, Рома, ну при большом уважении к твоим родителям, ну так, с натяжкой я тебе даю полтора года. Если ты сегодня не прооперируешься в течение двух недель, у тебя максимум полтора года. Ну, честно говоря, 9 месяцев тебе осталось. Ты не выживешь без операции. Я думал, ну как бы, мне было тогда 29 лет. Думаю, как бы рано еще умирать. Записался на операцию, лег в больницу. А Дух Святой со мной уже тогда начал работать. И мне страшно, честно, мужики, страшно. Я не знаю, чего я боюсь, но вот боюсь ножа. Я сбежал из больницы. Домой пришел, опять рвота, опять кровь у тебя льется откуда только можно. А тут мама со своим Богом. Ромочка к Богу, Ромочка к Богу. И как бы и жить хочется, и Бог к себе возвращает. Я второй опять раз иду в больницу, записываюсь на операцию. Заплатил за операцию большие по тем меркам деньги. Этот отец-хирург моего друга смеется с меня. Рома говорит, ты же не свалишь? Я такой, не-не-не-не-не. Братья, я свалил. Знаете, из той серии я не трус, но я боюсь. Я улетаю обратно в Америку, и когда я лечу в самолете, я как-то начинаю молиться, что Господь, если ты существуешь так, как я тебя всю жизнь о тебе слышал, и ты меня исцелишь, я тебе обещаю, что я когда-нибудь об этом засвидетельствую. Что интересно, случай, о котором я вам этом рассказываю, о моем здоровье, это было 2009 год. Сколько раз у меня были случаи, и я молился Богу, Господь, мне нужно об этом засвидетельствовать? Он меня все время, нет, сынок, еще не время, еще не время, еще не время. И вот когда я пришел сюда, и, как говорится, знаете, коленки дрожат, и ты такой, блин, точно время или нет? И вот когда я сегодня утром опять получил подтверждение о том, что я должен об этом засвидетельствовать, я перед вами, свидетельствую о чуде Божьем, которое заключается в том, что я абсолютно получил полное исцеление без единой таблетки. Я не знаю, как это случилось. Когда Саша сказал, что кто-то из вас уже получил здесь исцеление в четверг, я первый. В 2009 году я вернулся в Америку, я не выпил ни одной таблетки, ни одного укола мне не сделали. Я нигде никак не лечился, за меня никто не молился, кроме моей мамы. Но я Богу дал обещание, что когда-то, если ты меня исцелишь, я выйду, я буду там всегда свидетельствовать. Мужики, Бог чудесен.
Все, спасибо, Рома. Да, сейчас я вспомнил еще одну вещь. Ребят, я не знаю, поделюсь. Лариса, когда приехала, тут здесь просто пошел разговор за докторов, и это уже было подтверждено документально. Лариса, когда мы приехали в Америку, она в Украине стояла на учете, у нее была киста почки. Но киста обычно нарост. Это была какая-то особенная, они говорят, это очень мало распространенная киста. Ребят, как объяснить 5 советских копеек? Ну это, наверное, сколько, 1.5 инча, наверное, где-то, да? У нее была дырка в почке. И эта дырка с одной стороны почки, с другой стороны почки была затянута плевой, пленкой, и в этой внутренности она светилась насквозь, это отверстие, и там была жидкость. Ее поставили на учет, и каждых 3 месяца она проходила там обследование, потому что они сказали, за этим нужно следить. Если лопнет вот эта плева, это, скорее всего, заражение крови. И когда она приехала сюда, ей сразу здесь же тоже поставили на учет, и она каждых 3 месяца должна была проходить обследование. И они здесь прямо сказали, если она увеличится только на 3-4 миллиметра, мы сразу делаем операцию, через то, что это опасно для жизни. Там находится именно жидкость, которая не может попасть в кровь. Если она попадает в кровь, это мгновенное заражение крови. И она поехала здесь, она проходила энкаунтер, первый раз приехала сюда и просто вышла ко Христу, сказала: Иисус, я не хочу с этим жить. Я не хочу с этим жить, я хочу исцеления. Говорит, я ничего не чувствовала, я ничего не переживала. Она поехала после энкаунтера, а там получалось как раз после энкаунтера, через неделю нужно было ехать на обследование. И доктор говорит, я не могу объяснить, что произошло у тебя полностью. Целая живая почка, нет ни следов, нет ни шрамов, нет ничего, полное исцеление. Ребят, наш Бог сильный. И это все заключается, я говорю, не в нашей праведности, это заключается все в его любви и милости к нам. Ребят, кому нужно исцеление? Жень, давай музыку. Ребят, кому нужно исцеление? Просто приди сюда, провозгласи свое исцеление и просто благодари Бога за исцеление. Чувствуешь ты, не чувствуешь, переживаешь что-то. Кто-то может под славой Божией упасть на землю, распластаться. Кто-то может плакать. Кто-то может вообще ничего не чувствовать. Это ни о чем не говорит. Божья сила является разным путем. У меня, когда не стало корнями, теснее, я ничего не чувствовала, абсолютно ничего не чувствовала. Я ехал на операцию, потому что я ничего не чувствовала, а там ничего не было. Все, кому нужно исцеление, ребята, выходите вперед.